Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович с нами на телефонной связи. Добрый день!
Добрый день! С праздником всех! Вознесение Господне!
Да, и вас, конечно же, тоже с праздником, ну и, конечно же, всех наших радиослушателей. Ну и сегодня мы продолжим читать и комментировать книгу «Устав» преподобного Нила Сорского. В прошлый раз, напомню, мы обещали начать разговор про 8 страстей. Ну что ж, начинаем. Дмитрий Борисович, вам слово.
Да. Значит, я напомню, что это, наверное, самое первое в русской духовной письменности и литературе, значит, сочинение аскетического плана. То есть все то, что мы разбирали доселе, слово митрополита Илариона, это проповедь замечательная, гомилетика, да, повесть временных лет, это история, священная история, да, там слово о полку Игореве, да, то есть это... Ну, повесть, это такой рассказ про сражение, да, ну, и прочее. Житие там, допустим, Сергия Радонежского, там, Стефана Пермского, Епифания Премудрого, да, житийный жанр. А вот сейчас, вот аскетическая литература. То есть очень специфическая литература, которая, конечно же, она развивалась, создавалась при монастырях, и в первую очередь она адресовывалась монахам, конечно, но ее, значит, конечно, изучали и благочестивые миряне, христиане, которые живут в миру, они тоже для себя находили немалую пользу в том, чтобы лествицу почитать. Или там сочинение, допустим, Авы Дорофея, да, это, ну, одни из самых популярных были книг средневековой Руси, да. И вот такая литература, которая толковала о внутренней жизни, о тех, ну, о неком внутреннем делании, о духовном пути, который должен, призван пройти человек для того, чтобы исполнить заповеди Христовы и наследовать Царство Небесное. А на этом пути, как только вот человек прочитает Евангелие и попытается это исполнить, на этом пути он сразу обнаруживает нечто интересное, что внутри него, вот в его-то, понимаете, натуре, в его характере, в его душе, в его склонностях. Есть очень много частей, я бы так сказал, куда не проникла весть евангельская о Господе, который нас возлюбил, распялся за нас, понимаете? Вот эта весть, она как бы преображает человека. Ну, когда тебя любят, вы понимаете, Мария, да, когда человек чувствует, что его любят, это дает ему крылья, это дает ему удивительную силу. А здесь вот суть, вся суть Евангелия в том, что ты любим Богом, что сам Господь ради тебя, вот ради твоих вот этих, твоего спасения, твоих грехов, за твои грехи, вот он взял и взошел на крест. И это знак его любви. Он ничего не просит взамен. Он не за твои какие-то добродетели, потому что просто вот он таков. Он создал тебя, и он любит тебя. И за тебя он готов распясться. Понимаете? Ради того, чтобы тебя спасти. И вот когда человек... Это вот одно дело, человек услышит, и это пройдет скользом. А другое дело, человек это, понимаете, глубоко воспримет. Он может это услышать и распознать верой, и принять. И это, ну, и поменяет его жизнь. Потому что если ты, вот Господь тебя так возлюбил, то, ну, ты можешь ему чем-то ответить, Мария, как вы думаете?
Да, конечно, ты можешь возлюбить его в ответ и начать жить по его заповедям.
Да, да, то есть ты как бы человек ощущает, что он уже искуплен, он уже не совсем своей жизнью живет, понимаете, в каком-то смысле, потому что он спасен, ему царство уготовано, и не своими заслугами, понимаете, вот. И, конечно, чем-то воздать Богу за его дело, которое он ради нас совершил, мы не можем. Но что же мы можем сделать? Ответить любовью к ближнему, за которого распялся Христос, понимаете? Вот отсюда очень глубокие следствия этического плана и так далее. Но тут есть такой очень важный момент. Вот человек, он как бы такой немножко разделенный внутри себя. Вот он может, эта весть его может тронуть, она может глубоко его затронуть. А потом что-то изменится, он попадет в какую-то жизненную ситуацию, И там, когда нужно, вот ситуацию, когда кто-то будет его раздражать, или докучать, или станет ему врагом, или он столкнется с каким-то соблазном и возможностью какой-то выгоды, он забудет про это Евангелие, правильно, Мария? Он забудет про это Евангелие, забудет про это все и поступит по страсти своей. И это знак того, что вот эта евангельская весть, она как бы проникает в человека, но, видимо, есть какие-то части души его, понимаете, его личности, куда она еще не проникла. Она еще не проникла. И поэтому вот этот путь преображения человека, вот он, это требует времени. Это именно что путь. Это именно что путь. Знаете, давайте я вот метафору, я вот поделюсь со всеми метафорой, которую я вот придумал. Вот придумал, как можно себе это представить. Вот, Мария, когда-нибудь приходилось вам готовить торт?
Да, конечно.
Ну вот, торт с кремом, да? И мы берем коржи, промазываем их этим кремом, и после этого что? Этот торт должен, ну вот он должен настояться, понимаете? Почему? Потому что крем должен проникнуть в эти коржи, и тогда они станут вкусными. А если сразу его предложить гостям, ну что будет?
Ну, как минимум, будет не так вкусно, как могло бы быть, когда коржи немножко вместе постоят и пропитаются кремом, да.
Да, а коржи могут засохнуть, а иногда, знаете, у некоторых коржи даже портятся. Вот, это. И вот это какая-то аналогия того, мне кажется, что происходит в духовной жизни. Потому что вот эта весть евангельская о любви Господней, которую мы верой принимаем, она входит в нашу жизнь, но она как-то, понимаете, вот проникает куда-то, а куда-то нет. Она не проникает. Она пока не проникает. И там, как бы, вот это такое вот, вот мои, мой вот это, вот это как коржи, куда вот этот крем еще пока не проник. И он сухой, он твердый, он невкусный, он еще не таков, каким он должен стать. Вот какая-то такая, слушайте, глупая аналогия, но вот это что-то подобное происходит в христианской жизни человека, который встает на этот путь. Должно пройти время, когда человек научится жить с этой благодатью и проникнется этой благодатью, да? И тогда вот что-то в нем поменяется и в отношении к врагам, и в отношении к имуществу, и в отношении к Богу. Вот это как бы Евангелие, оно вот эта благодать Божия, она вот имеет такой эффект, она преображает человека. Но для этого, но слушайте, тут тоже есть такой момент. А любовь, вот представьте себе, тебя любят, да? Любовь, она может, ну, например, один человек любит другого, допустим, мужчина или женщина любит какого-нибудь мужчину, допустим, или мужчина любит какую-то девушку, да, вот, и он, а она, допустим, не отвечает ему взаимностью, да, и он пойдет к какому-то, какой-то колдунье, представьте себе, и скажет ему, сделай мне приворот, чтобы эта женщина полюбила меня и была со мной. Я хочу, чтобы она была со мной. Вот может ли так поступить любовь? Если это любовь.
Но если мы говорим про эгоистичную любовь, то да, конечно, такое возможно. А вот если человек любит по-настоящему и думает о другом, то он, конечно же, захочет, чтобы в первую очередь его любимый человек был счастлив. А там уже не важно, с ним он рядом или нет.
Да, ну как бы, по крайней мере, любовь, она даже очень страстная любовь. Она уважает человеческую свободу, понимаете? То есть любовь взаимная, она требует свободы. А если это вот приворожил, отворожил, это насилие называется. Это насилие называется. И Господь нас возлюбил. Вот Он распялся за нас. Вот она, любовь. Но может ли Он от нас, но будет ли Он насилием от нас требовать любви взаимной? Никак. Это невозможно. Вот в этом и суть. Иначе это была бы не любовь, это была бы там власть, принуждение, все что угодно, господство. Пожалуйста, я господин, хочешь, не хочешь, признавай меня, да? А здесь вот именно, что Господь нас любит. И это значит, что людям дается свобода, Бога. Эту любовь принять, не принять. И поэтому это процесс. Это процесс. И вот, собственно, монахи – это люди, которые, видимо, ушли от мира сего, от дел этого мира, для того, чтобы всецело прилепиться. Вот они так возлюбили Господа. Так что они больше ничего в этой жизни не захотели. Для того, чтобы эта благодать Божья, она проникла в них целиком. И для того, чтобы целиком очистить свое сердце от всего того, что этой любви, ну, противоположно. Вот. И не только в деле, но и даже в помыслах, и в сердце. И поэтому вот это стремление души человеческой, вот оно лежит, ну, к Богу. ответная на эту любовь, которую она познала, и лежит в основе вот этого монашеского делания. Вот. Да, люди ведут очень простой образ жизни, молятся, трудятся и пытаются бороться, это очень важно, пытаются бороться со своими страстями. И вот здесь им на помощь приходит эта литература, которая говорит о том, что же препятствует, что же ты должен сделать, как же ты должен побороть вот эти вот вещи, которые препятствуют тому, чтобы эта благодать глубже проникла в сердце. Вот. И здесь преподобный Неусовский вот написал такое сочинение, первый в русской духовной литературе, в середине 15 века. Вот. Он следует святым отцам, он развивает все те же самые традиционные темы, но уже, понимаете, на русской почве. И он говорит, что подобает знать монаху, что существует 8 главных страстных помыслов, от которых многие другие страстные помыслы рождаются. Их 8, корневых. Давайте их перечислим. И вот он говорит, чревообъедение, ну то есть чревоугодие, то есть это привязанность к пище, помысел блудный, сребролюбие, гнева, печали, уныние, тщеславие, гордости. И первым отсып из всех поставили чревообъедение, и поэтому мы с него, собственно, и начнем. Вот их 8. Их 8. Ну и давайте коротко скажем, хотя бы коротко, что же преподобный Ним говорит про эти самые помыслы, про эти самые страсти внутренние, то есть это некие болезни души, которые могут быть у человека. Первое он называет чревообъедение. Ну, мы его еще как называем? Чревоугодие, например, да? Ну, он, как он начинает? Если досаждает помысел чревообъедения, приводя на память различные сладостные, изысканные яства, чтобы без потребности, не вовремя и сверх меры есть, подобает в слово Господне вспоминать, да не отягощаются сердца ваши объедением и пьянством. Смотрите, тут какой тонкий момент мы должны привести себе, так сказать. Он говорит, конечно, о монашеской ситуации, потому что тут, видите, монашеский уклад жизни, он требует, ну, он уже предполагает некую умеренность, потому что монах подчиняется уставу, и там как бы не разгуляешься, так сказать, вот. То есть там они много постятся, соблюдают очень строгий устав. И, а здесь, соответственно, чем он искушается? Он искушается помыслом. То есть у него в памяти всплывают различные, изысканные, там, вкусные какие-то вещи, которых он желает. И он говорит, дело не в самом желании, это потребность, это нормально. А вот он говорит, чтобы это было вне потребности, не вовремя и сверх меры. Вот давайте посмотрим эти очень важные слова, Мария. Что значит вне потребности? Без потребности возникает желание что-то съесть.
Ну, например, это когда ты совсем не голоден, просто увидел что-то вкусное и купил. Например, идешь, видишь рекламу бургера и его покупаешь. Не потому что ты голодный, а потому что, ну вот, красиво, и ты как-то поддался на маркетинговые уловки.
Я хочу этот бургер, вот. Видите как? То есть, потребности твои удовлетворены. Ну, слушайте, тут тоже не надо как бы... Надо радоваться тому, что есть. Почему? То есть, еда может быть очень вкусная, и монастырская еда может быть очень вкусная. То есть, но вот что-то переходящее рамки нужды какой-то, потребности, да. Это первое, да. То есть ты сыт, твои потребности удовлетворены, а тебе надо чего-то особенного. Да? Дальше. Не вовремя. Ну, например, допустим, приближается Мария полночь, а в полночь монахи встают на молитву, а миряне, совершив свои вечерние правила, а они идут вместо этого к холодильнику, понимаете? Это называется не вовремя, понимаете? Не вовремя. Вот он, признак страсти. И, наконец, сверх меры. Ну, сверх меры, понятно. Пошли к холодильнику и там, понимаете, навернули. То есть это сверх меры. И вот это вот, значит, и он говорит, что эта страсть есть корень всякого зла в иноках. К чему это приводит? К тому, что, например, ну вот он говорит, это приводит, например, к блуду. Потому что монах в монастыре, хорошенько покушав, да, у него энергии много появляется, ну и, естественно, восстание блудных помыслов. это следствие некое. Поэтому, если. И поэтому одним из. То есть, видите, между ними есть связь. Между ними есть связь. И поэтому, когда вот эти монахи боролись с блудной страстью, они же давали обет, да, целомудрие, значит, они, конечно, усиленно постились, чтобы эту страсть с ними обладать. Вот. И он дальше рассуждает, преподобный Нил, что это все преследует человека, это самое чревообъедение, начиная с первого человека Адама, потому что тот прикоснулся к запрещенной снеди, и вследствие этого отпал и он от рая, и на весь род свой навел смерть. Поэтому это не есть что-то малозначимое. Поэтому надо относиться к пище беспристрастно, да, знать, что все, вся пища – это как бы тлен какой-то, да, то есть это что-то очень временное. Вот. И дальше он дает какие-то правила, как, значит, время, мера. Ну, она такая монашеская, поэтому мы тут вдаваться сильно не будем, потому что это вещи, ну, вот людям, которые в миру, они никак не пригодятся, потому что, то есть это, во-первых, трудно исполнимо, во-вторых, ну, кому интересно, почитает. Ну, вот он, значит, говорит о той мере, которую должны поста, там, молитвы, да, не молитвы, а именно количество и качество пищи в разных обстоятельствах. Кто более крепок, кто более, так сказать, немощен. Вот если крепок, значит, сильнее постись. Если немощен, значит, давай послабление, но не так, чтобы ничего не делать. Понимаете? Вот это первое. Первая страсть – чревоугодие. Второй помысел – ну, блуда. Тут преподобный Нил пишет. Этот подвиг, ну вот он крайне жесток. Но он включает в себя двоякую брань в душе и в теле, и подобает нам крепко усердствовать, соблюдать свое сердце, бодро, трезвенно от этого помысла. Вот. Потому что враг совесть нашу всячески пытается осквернить. И надо, когда досаждают эти помыслы, иметь страх Божий, напоминать себе, что не может ничего утаиться от Бога, вплоть до тонкого сердечного помышления. Вот. Пребывать в целомудрии, в чистоте, вспоминать свои обеты. Потому что монах же давал обет безбрачия, да? Ну, значит, и в сердце он должен это хранить. А это очень непросто. Это очень непросто. Вот. То есть тут, значит, такая вот вещь. И тут он говорит о том, как надо молиться, что без молитвы эту... А молитва выражает мысль о том, что ты сам своими силами побороть эту страсть, ну, никак не можешь. И поэтому человек должен, ну, обращаться к Богу, вот, будучи искушаем блудной страстью. Что же дальше? Вот, и так старательно и никогда не поленись помолиться во время лютой брани от скверных помыслов. И с опытом познаешь, как невидимой помощью силы Всевышнего эти помыслы успешно побеждаются. А если обленишься, после придется стыдиться, как имеющему оскверненную совесть, потому что монахи, они могут оставить мир, ну, в общем, пуститься во все тяжкие. Это, так сказать, всяческие искушения специфические, так сказать, монашеские он тут описывает. Тоже не буду я это все тут подробно развивать, дабы не ввергать, так сказать, в смущение и слушателей наших. Оно как бы ни к чему. Просто, значит, он это описывает применительно к монашеской жизни. Вот он говорит, сохраняй себя от бесед с женщинами, от воззрения на них, избегай сопребывания с юными, женовидными и гладкими лицами, это сеть дьявола и для иноков, то есть, как сказал кто-то и отцов, и даже не с таковыми даже наедине не оставайся. Вот. Ибо ничего, сказал Василий Великий, нет нужнее души, ради которой Христос умер и воскрес. Вот. Поэтому не поддавайся этим бесчестным страстям. Третий помысел – сребролюбие. Сребролюбие. То есть, это привязанность к деньгам, привязанность к имению в более широком смысле. И, значит, вот говорит Нил, отцы пишут, что эта страсть, она как бы извне естества. То есть она, ну, то есть понятно, там блуд или там чревоугодие, это вот то, что коренится в потребностях, да, человеческих, его телесных. А вот предметы, вещи, они как бы вне тела, извне естества. И поэтому, когда этот недуг, только, ну, как бы человек ему там делает первые шаги, то его легко победить, пишет преподобный Нил. потому что он вне естества. Но когда он укрепится в нас, то злее всех оказывается. А если подчинимся ему, в такую пагубу уведет, что апостол его не только корнем всех зол называет, апостол Павел, он говорит, то есть это причиной гнева, скорби, и назвал его идолослужением. Потому что многие из-за сребролюбия не только от жизни благочестивой отпали, но и в вере погрешили. Душевно и телесно пострадали, как повествуется в Святом Писании. Вот это люди, собирающие золото, серебро. Тут возникает какой, Мария, вопрос? Как это так? А как это вот в монастыре-то? То есть вот, ну понятно, люди мирские, ну ладно, они там стяжают какое-то имение, могут прилепиться к этим богатствам и деньгам там, и каким-то вещам, например, да, копить их там, собирать, умножать там, и иметь к этому страстную привязанность. А как же у монахов-то, которые как бы своего-то не имеют, правильно, Мария? Возникает такой вопрос. Тут видите, какое дело. И монахи этой страсти тоже подвержены, потому что, понимаете, личного-то имения нет, но есть имение монастырское. И как бы, понимаете, там, ну да, личного нет, но монах может рассуждать. О, надо больше земель-то, чтобы монастырю-то принадлежало. Надо приумножить и эти покосы, и эти заимки, и вот этих крестьян тут обложить там оброками, налогами. И тут чего-то казну-то монастырскую наполнить. Ну, то есть у него могут быть очень благочестивые, как это сказать, благочестивые намерения, но они могут до добра не довести. Но, тем не менее, и вот он говорит, что нам, говорит, монахам подобает избегать всех вещей сверх жизненной потребности. Вот только то, что надо, прям вот тут для жизни самое вот простое и необходимое. В одежде, в обуви, в обустройстве келий, в сосудах, во всяких орудиях. Все это немногоценное, неукрашенное, легко приобретаемое, к суете не побуждающее, подобает нам иметь. Да не впадем из-за того в мирские сети. Истинное же удаление от сребролюбия и вещелюбия не только не иметь имуществ, но и не желать их приобретать. Вот. Вот так. Но мы живем век потребления. Это, Мария, трудно. Вот очень трудно не желать что-то приобретать. Маркетплейсы. Все это чрезвычайно сейчас доступно. Вот нажми на кнопочку, тебе домой все привезут. Понимаете? Все. Такие скидки, то есть, естественно, это рождает страстную зависимость человека от приобретения имения. И это, отсюда это корень зол, конечно. Потому что человек думает об этом, он печалится, он гневается, и он сражается за это с другими людьми. И дальше это может... Если он начинает этим деньгам служить, как идолу, мамоне, то это рано или поздно приведет к нарушению заповедей уже серьезных. Вот. Ну, Мария, давайте, может быть, про гнев и про уныние, и про печаль, и про уныние, и про тщеславие и гордость мы поговорим в следующий раз, потому что про них так вот тоже в двух словах ведь не скажешь. Это такие страсти важные, и ну вот давайте их рассмотрим уже через неделю.
Ну что ж, через неделю мы, как всегда, продолжим. Ну что ж, на этом на сегодня все. Через неделю мы встретимся здесь в это же самое время. Ну а мне осталось напомнить, что у микрофона была Мария Заостровных. В гостях у программы был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго, дорогие друзья!